Добрый вечер, друзья. По странному стечению обстоятельств, гость наш, только что выступавший в предыдущей передаче религиозной, находится у нас. И по странному стечению обстоятельств он успел перебежать из одной студии в другую, не запыхавшись. Сидит у нас и будет говорить ровным голосом. Прошу любить и жаловать, Юрий Табак.
Поехали.
Добро пожаловать. Поехали.
Добро пожаловать, Юрий.
Спасибо, спасибо.
Называю, так сказать, рабочий титул. Редактор-переводчик Российского библейского общества. Юрий – писатель, историк. У меня на столе лежат его две недавние книжки. И здесь он находится по приглашению, не знаю, Кестонского
колледжа. Кестонского института, весьма уважаемого Оксфордского заведения, который вот приглашает уже из России ученого второй раз. Вторым стал Юрий Табак. Это очень приятно. Я был на его семинаре. Наши постоянные слушатели знают, я пару раз об этом говорил, что я член правления Кестонского института. Я был на семинаре, где говорил Юрий Табак, и это было исключительно интересно, глубоко и приятно слушать.
Вы, Юрий, редактор-переводчик. Что вы там, например, переводили в последнее время?
Ну, перевожу. Не докончил. Вернее, докончил, но сейчас в стадии доводки. Два произведения, собственно. Одно — это такое десятитомное издание английское издательство Lion. Это детское библейская энциклопедия. Ну, энциклопедия, конечно, в полном смысле это назвать трудно, потому что люди представляют, что энциклопедия — это огромные какие-то тома и так далее. Нет, это такие тонкие, но очень красивые книжки. 20 разворотов в них содержится. И такие 10 томиков, каждый из которых представляет тот или иной аспект библейской истории или библейской культуры, или рассказывает о Библии.
Если картинки выкинуть, там, наверное, тома полтора останется.
Ну, естественно. Я думаю, что даже меньше, потому что, конечно, в основном картинки и по несколько строчек. Но, наверное, детишкам-то, собственно, и надо. Это все-таки восприятие такое. Они любят рассматривать картинки. Вот. И вторая книжка — это «Введение в Библию». Тоже, мне кажется, вполне актуальная книжка в России, поскольку у нас вот беда, к сожалению, вот Библии за последнее время-то напечатали много самых разных, в плохом качестве, в хорошем качестве, я имею в виду шрифты, оформления и прочее. Но вот что-то понять из них людям трудно, поскольку как бы читают и вот спотыкаются. А вот что это значит, а вот что значит, да еще это все подается в довольно старом переводе. Переводе, прямо скажем, не лучшим. В свое время он был, конечно, революционным, наверное, но сейчас он значительно устарел, в ряде мест просто неправильный, и, конечно, людям трудно ориентироваться.
И вопрос такой совершенно гипотетический.
Да.
Юрий, а вы не слышали о попытках, это, конечно, самый грандиозный проект, который можно придумать, вы не слышали о попытках вновь перевести Библию? Это бывает раз в несколько столетий такое дело. Нет, никто не собирается.
Я тоже не слышал. Нет, делается, причем несколько групп.
Серьезно?
Именно в России, да. Вот это вообще как-то странно, может быть.
Все, вы, если не возражаете, может, послушаем, как это, кто это люди, что это за люди.
Вот, ну это в библейском обществе, во-первых.
Сева, даже если возражает, мы послушаем.
Да.
Ишь, вы какой самостоятельный. Где субординация? Алексей, где субординация?
Юрий.
Да, насколько...
Поставьте его по стойке смирно.
Насколько я понял, Севе эта проблема тоже где-то так близка и знакома, да, относительно.
Ну-ну.
Ну, да. Я вам сейчас во всем признаюсь.
Ну, не всем нашим слушателям.
Ну, хорошо.
Вот, здесь я просто вкратце расскажу свою часть. Когда мы сюда попали в Англию в конце 70-х, то эту проблему западные библейские общества уже, конечно, видели давно. Они понимали, что идет религиозное возрождение в России, и что кроме синодального перевода, известного нам, там ничего нет. По этому переводу дети или там подростки, естественно, учиться не могут, потому что не понять ничего, там половина слов уже вышедших из употребления. На Западе есть разные варианты Библии, в том числе так называемая Living Bible, живая Библия, не знаю, видимо, она сейчас уже вышла у вас. И библейское общество хотело сделать ее перевод на русский. И я попал, поскольку я, так сказать, был вхож здесь в христианские круги, как новообращенный, то, значит, ко мне обратились, потому что русских людей, которые как бы сочувствовали проектам таким, было здесь раз-два и общался. Но я столкнулся с этической проблемой, потому что американцы, нечувствительные к тонкостям современного русского языка, требовали буквального перевода того, что они там настрочили. А там были все слова такого полуполитического склада, типа там лидер или там, да? Вся поэтика языка, вся тайна, вся эти вот всякие наши слова, типа там законы учителя, там прочее, все это было вынуто и переведено на плоский язык. Если бы мы тогда, в брежневское фактически время, перевели бы это прямым языком, это была бы просто речь, не знаю, какого-то там первого секретаря Орского обкома комсомола, значит, перед собравшимися. И, естественно, мы воспротивились, потому что это изымало из библейского духа абсолютно все. И, но объяснить, поскольку это было англичанам невозможно, американцам, мы бились за каждое слово. И в конце концов, после заседания, я собрал группу переводчиков здесь. Ефим Славинский был, Маша Слоним, вся публика. То есть авторитетные люди, понимающие язык. И когда мы им дали нашу версию, она оказалась очень близкой к синодальной, потому что никакого другого языка не было. В результате этот проект после скандала, такого теоретического скандала, у нас забрали. И, как я понимаю, это сделал потом проект Евгений Гроссман в Америке.
Да, ну вот я точно не могу сказать, но я помню, вот «Живая Библия», она так и называется, но вот, видимо, это...
Но он московский поэт, и мы с ним вместе в Италии, там, в эмиграции кисли.
Вот очень симпатичный человек.
Крестились.
Вот, да, но все же, господа, это очень интересно все. Но это ведь все-таки не русский перевод канонического текста.
Да какой там канонический? Ну, это на уровне комиксов там.
Ну, там проблема-то вот в чем.
Я говорю о переводе.
Проблема вот в чем, что вот как бы ведь мало, это же не просто художественное произведение, которое требует вот такого адекватного перевода на русский язык. Дело в том, что это книга, которую читали там наши предки несколько веков назад, и, в общем, есть некая память культуры, когда вот традиция чтения, она передается. И надо бы сохранить вот некую преемственность восприятия, то есть торжественность текста, вот такую смысловую, драматическую наполненность этого текста. Но вместе с тем надо, чтобы этот текст был понятен. И вот совместить как бы эти, на первый взгляд, кажущиеся несовместимыми позиции и приходится, потому что вот в отличие, в смысле не в отличие, а вот в дополнение к тому, что вы сказали, там на Западе есть и другая тенденция. Я с ней столкнулся, когда я вот рассматривал всякие детские такие парафразы Библии. Они же не пересказывают по существу Библию, а они пишут романы. Такие, считаю, что детям это будет интересно. Например, там, и все придумывают, вот там что-то такое произошло, какое-то нехорошее событие, и они пишут, голубые глаза Иисуса сверкнули от возмущения.
О,
вот, то есть сама по себе, в общем, красивая вполне фраза, и она очень живая и так далее, но это не упрощает, это как-то уводит в сторону, потому что человек это вот...
Кстати, его белокурые локоны, не спадавшие на плечи.
Ну да.
Да, вот как бы. И, между прочим, это к вопросу о том, что мы уже вот так имели счастье обсуждать, это к вопросу об иконоборчестве. Вот основная эта позиция, какая православие в этом вопросе, что икона, изображение на иконе святого, оно не должно отвлекать, оно не должно вызывать посторонние мысли. То есть,
ну,
вот
как интересно.
Претензии к католической живописи какие? То есть там это блестящая живопись, гениальные совершенно фигуры, работы. Но ты смотришь, у тебя рождается целый рой образов, которые, в общем-то, вообще говоря, светские такие образы. Они не являются чисто религиозными, так выхолощенно религиозными, что требовалось канонически от православной иконы. Поэтому, значит, лики на иконы изображались так, чтобы вот мы видели только, значит, именно такую божественную сторону.
Я могу, Юрий, к вашему рассказу сделать небольшое добавление. Одна из самых лучших телевизионных серий о Христе была снята итальянским режиссером. Известный человек, я просто сейчас имя его был. Но снялся там Роберт Пауэлл, актер такой. И вот этот классический Христос с голубыми глазами, полными мучения и так далее. Я с ним работал там в кино в других. Это, так сказать, ловелас, абсолютно человек безрелигиозный. Там, может, что-то в душе и есть, но, условно говоря, в церковь там с утра и вечером не ходит. Но удалось ему сыграть роль так, как, ну, вообще больше никому не удавалось.
Кстати, я огромный, большой любитель кино, вообще киноман сейчас. Ловлю. У нас по телевизору, между прочим, в Москве я просто полный кайф. Поскольку в течение недели вы можете посмотреть, там, я не знаю, 5-6 фильмов, которые взяли Оскар, а раньше мы были это все лишены. Я сейчас смотрю это все безумно, каждый вечер просто посвящаю.
А кто их показывает?
А все программы закупаются. Американские лучшие фильмы, европейские, крутят один. Так это я к чему? Не просто, что я любитель кино. Вот, в частности, вот картины, посвященные Христу, вот, Я могу сказать, что...
Зеффирелли, режиссер.
Зеффирелли, Пазолини, вот. То есть я могу что-то сказать об этих фильмах, они там отличаются друг от друга, там есть определенный свой пафос, но они все мне, честно говоря, не слишком нравятся. Mm. А вот больше всего мне понравился, как ни странно, фильм, который вызвал наибольший скандал. И такой. Фильм «Провокация» — это, конечно, фильм Мартина Скорсезе.
Скорсезе, да.
Вот. Потому что я прекрасно знаю Никоса Канзазакиса, его произведение, по роману которого был поставлен этот фильм. Человек, который вообще совершенно потрясающий такой был, и он всегда шел вразрез со всеми основными там деноминациями, его отказались, будучи православным, он, когда умер, его отказались хоронить по православному обряду. Греческие, православные, Ватикан занес его в список, в индекс запрещенных книг и так далее. Но вот дело в том, что этот фильм, он является произведением искусства. То есть, конечно, он там, можно соглашаться с пафосом или не соглашаться с пафосом.
Основной пафос, автора. Что Христос захотел человеком остаться.
Да. То есть вообще показана трагедия человека. Показана трагедия человека, которого зовет Бог. И мучительно он знает, что он не может отказаться от своего пути, но он пытается остаться человеком, он пытается обрести обычное земное человеческое счастье. Mm. Имеет ли право режиссер на такую трактовку? Конечно, имеет. Но вот основной пафос-то, вот как бы, как их раньше у нас называли в России, церковников. В чем заключался? И почему устраивались демонстрации? И вообще, кстати, с антисемитским там душком, это тоже отдельный разговор, устраивались демонстрации, что вот, значит, он разрушает нашу веру, он, значит, там низводит Христа на нет. А почему, собственно? Ведь на самом деле, посмотрев фильм, мне кажется, человек только больше задумывается, начнет переосмысливать.
Это вы, батенька, со своими либеральными подходами к жизни так думаете. Если подойти к трактовке образа Христа с точки зрения монахов и монахинь, которые себя лишали личного счастья на протяжении веков, и всю заложенную в них биологическую энергию любви устремляли через какие-то духовные каналы наверх, отказывая себе во всем. С их точки зрения, конечно, такая трактовка совершенно невозможна и оскорбительна.
Безусловно. Вот такой был Симеон Столпник, знаменитый монах, вот, который... Вот,
20 лет сидел.
Искушался 20 лет, он сидел на, значит, как он, по-моему, 25-метровом таком столбе, там была небольшая площадка, ему там раз там в день или в три дня подавали там на шесте кусочек хлеба, там, воды какой-то, вот, он истощил себя. И он лишился, вот благодаря этому он действительно из себя выкинул все такие человеческие чувства, низменные человеческие
чувства. У него под мышками два кола были, он на них висел, когда спал.
Это я не знаю, возможно. Но как свидетельствует, вот это уже не летопись, это западные какие-то источники, говорят о том, что он сохранил все-таки одно человеческое чувство, вот такое яркое, страстное чувство. Это ненависть к евреям.
Симеон Столпник?
Да.
Вот к чему бы это?
А вот так вот. Вот это очень интересно, но тем не менее.
Ну да, да, сидел на столбе там, подпертый колями, и в перерывах, да, между божественными мыслями испытывал.
Ну, к сожалению, да, вот при том, что ведь монашество, это ведь, понимаете, очень сложные вещи. Между прочим, я вот и читал неоднократно в последние годы какую-то литературу, что вообще есть же два вида монашества, знаете, да, киновийное монашество, то есть монашество такое... общежительное и монашество отшельническое.
Ну, естественно.
Общежительное монашество, оно больше, так сказать, направлено к людям. И, в общем, ставит себе монахи целью так помогать людям, открываться миру, так Бога нести в мир. А отшельническое монашество, когда человек, собственно, он посвящает себя Богу. Но для этого, когда он уходит как бы от мира, замыкается. Но при этом ведь нужна очень определенная такая четкая структура психологии, сознания и вообще полная посвященность Богу. А в результате вообще...
Это может быть высшим эгоистическим поступком.
Конечно, в том-то и дело. И дело в том, что вообще религиозная страсть и религиозный пафос, он часто просто замещал, он подменял некие другие чувства, как научно выражаясь, сублимировался человек в религиозный пыл, в религиозный пафос, подменяя свои какие-то там разные там, сексуальные инстинкты, стремления к власти и так далее. Но дело в том, что в итоге вот этот религиозный пафос, он не становился светлым, как это должно было быть. Он не был пропитан истинным евангельским духом, А он, в общем, был довольно-таки мрачным, черным, и это была такая явная мизантропия, да, это была, так сказать, ненависть к миру и ко всем.
Да, да,
и
да,
вот пример, видимо, с Симеоном Столпником может быть вот как раз...
Высшим проявлением гордыни, в принципе.
Да, безусловно, да. То есть я, это я с Богом, а вы все, людишки, копошитесь в грехе и так далее.
Ну, ужасно.
И, между прочим, вот мне кажется, что в определенной мере это ощущение, вот оно присутствует, к сожалению, вот в таком нашем монашестве, в российском, в очень сильной степени.
Мне кажется, первый такой лакмусовый тест это примиримость или непримиримость к другим мнениям и к людям несогласным, скажем, с тем, что сам этот монах исповедует.
Ну, конечно. Вообще, нет, главное это вообще, вот так сказано, по плодам судите. Ну, какие могут быть плоды? Это вообще доброта и любовь. Ну, вот как бы сказано и в Писании, и в Евангелии, и, в общем, Христос учил этому. Любовь и добра. Что происходит, когда вот... Кстати, вот я хотел тут вспомнить замечательный эпизод с Константином Кинчевым, лидер группы «Алиса».
А до Кинчева еще не дошли.
Да, он должен быть близок. Ага, ну, хорошо, может, мы потом...
Мы к Кинчеву вернемся.
Ага. Поперек батьки, да?
Что-то не, ну, лезет, тут, да? Ну, тут просто наплыв мыслей.
Мы
подумаем. Я думаю, мы сейчас вот после разговора о духовном заведем что-нибудь из духовной музыки, который вот гость наш сделает... то, что называется на циничном профессиональном языке, подводку.
А, подводку, да. Подводка будет очень краткой и такой печальной. Вот она характеризует ситуацию в России. У меня есть приятель, вот Саша Недуев его зовут. Он замечательный композитор, очень талантливый. Вот, и записал такую... Немного он записал, но ему удалось хором Полянского предварительные такие сделать наброски. Вот. Но, к сожалению, в России ситуация такая, чтобы записаться человеку, надо очень много платить всем. Студии, там, как это говорится, охране, звукозаписывание, в общем, и так далее. И, конечно, никто этого... Этот человек может делать только с большими деньгами. А большие деньги берутся, соответственно, вот замкнутый круг, одеваться некуда. Вот, может быть, сейчас вот кто-то послушает, слава богу, я попал на
BBC. У нас на прошлой неделе был актер, народный артист Вестник. Его пригласило сюда наше радиовещание английское для того, чтобы озвучить какие-то программы для русского радио. Ну, и, естественно, логичнее было бы записать его в Москве, но когда сделали учет бухгалтерский, сколько нужно заплатить сторожу и так далее, и так далее, выяснилось, что проще привезти его в Англию, в Лондон, поместить в гостинице и записать здесь. Поэтому иллюстрация...
Дешевле, в смысле, не проще, но да, дешевле.
К вашей экономической раскладке с записи хора Мариинского, она действительно подтверждается другими источниками. Музыканты мне всегда рекомендуют для иллюстрации духовной музыки эстонского композитора Арво Пярта. Сегодня он звучать не будет, но так уж если зашла речь о современной музыке, проникнутой с точки зрения, скажем, музыкантов, которые музыки понимают близко. Причем мне музыканты рекомендовали католические, сами, так сказать, верующие из Питера. И что характерно, оба евреи. Это Гена Гольштейн, знаменитый джазовый музыкант, который играет средневековую музыку. И Жорж Фридман, известный джазовый музыкант в прошлом, да, который первым перешел в католичество еще в 70-е годы, обратил Гену Гольштейна. Сейчас они в поездке где-то по Франции и прочее. И через них двоих пришло к вере много. В частности, мой племянник Антон Маграчев, который сейчас во Франции, который дал обряд повиновения молитвы и бедности. и который сейчас там учится в академии на французском языке, он здесь был у нас в гостях, он тоже пришел к католичеству через вот...
То есть это католические евреи, да? Или еврейские католики как-то?
Да, да, да. Ну, собственно, еврейство мы воспринимаем... Это отрыжка советского времени по пятой графе. Вот. Но, в принципе, так сказать, иудаизм и еврейство есть понятие религиозное. На вопрос, вы евреи, здесь отвечают, нет, я католик.
Но в России, так, этнические евреи становятся религиозными католиками. Да. Верующими католиками. Да,
да, да. Ну, становятся, конечно, и православными.
И православными.
Или остаются... никем не становятся.
Или остаются иудаистами, естественно.
Тут была замечательная история, да, вот когда какой-то круглый стол был. И собрались люди, представляющие разные христианские конфессии, нехристианские религии. Вот оказалось, что потом кто-то так ядовито написал, что из 14 представителей различных конфессий 9 было этническими евреями.
Но у Христа, но... у Христа эта пропорция была еще хуже.
Да.
Там, вот у Христа, да.
Там этнические евреи были вообще на 100%. Да. Причем, что характерно, после того, как христианство сформировалось и как-то осталось жить, на протяжении первых полутора столетий никаких других этнических единиц там как бы и не водилось.
На эту тему у меня есть очень хорошая история, если вы хотите послушать. Она такая небольшая, конечно. Я вам расскажу. Очень смешная история, которая так характеризует вполне нашу ситуацию. Ну, я вот как-то по роду своих интересов и деятельности все вот борюсь с антисемитизмом, все, так сказать, пытаюсь рассказать, что было в первые века, как христиане, иудео-христиане отделились от... магистрального течения иудаизма, травинистического иудаизма, ну и так далее. И вот в какой-то из статей, такой достаточно популярный, я написал, в частности, что вот известно, что и Спаситель сам по плоти, как учит церковь, был евреем, и мама еврейка, и все апостолы евреи, и так далее. Вот. И приношу эту статью в одну газету, довольно известную, в которой редактор отдела этой газеты, религиозного отдела. Раньше он был замредактора атеистического журнала. Ну, так сказать, времена меняются.
Ну, он специалист. По всем,
да, он специалист. Он должен это все знать, конечно. И все, я ему вот показываю эту статью, а потом даю ему на следующий день. Я прихожу, он мне показывает. Знаешь, там все оставлено, что были евреи-апостолы, мама. А вот сам Христос вычеркнут, что он евреем был. Ну, тут ситуация такая, или надо всех вычеркивать, или, значит, его оставлять, потому что это странно, все евреи. Он как... Я говорю, а как же так, вроде бы он... Вы знаете, этот вопрос еще в науке. А я говорю, как это вопрос? Он говорит, вы понимаете, в чем дело? Ведь у него же только мама была еврейка, а отец Бог, папа Бог. Я говорю, ну, я сначала обалдел так несколько, а потом, значит, посидел и думаю, ну, по еврейским-то законам.
Все по маме.
Все равно по маме, даже если папа Бог. А он говорит, ну, вы знаете, это Римская империя была. Римская империя, там же еврейские законы как-то. То есть это... Редактор, да.
Получается, такой как в анекдоте.
Теологический спор.
Получается,
да,
как в анекдоте. Абрамович, Мирзон, Васильев по матери, выходи.
Васильев по матери.
Или в другом замечательном анекдоте, когда, значит, еврей на суде решает какое-то дело, там его спрашивают, значит, да, фамилия там Рабинович, вероисповедание, католическое, а раньше... Протестантская, лютеранская. А раньше? Разумеется.
Разговор принимает опасный цинический тон, я бы сказал.
Да, да, да.
Я сейчас отвлекусь от богословия и перейду к некоторым вопросам, которые меня всегда совершенно смущали, и на которые никак я не мог найти ответа. И нашел его... В Чумовой, собственно говоря, книге человека, который утверждает, что он был похищен несколько раз инопланетянами, и о том, что они ему задиктовали, так сказать, трактовку событий, как они происходили.
Сколько у вас времени, Сева? Ну, правда, молодой.
На это можно посмотреть, конечно, как на полнейшую чуму. Но то, как он объясняет, представляется делом вполне логическим. Mm. По его версии, получается, что Святая Дева Мария была одной из девственниц при храме. Да? И вот в 16-летнем возрасте, так сказать, Духом Святым, да, она получила в утробу, так сказать, младенца, но происходило это с точки зрения вот, да, инопланетянского всего дела, что там просто был внедрен, потому что случаи сейчас, и сейчас такие происходят без конца, умыкновение людей Вы, Леонид Владимирович, между прочим, не скептицируете, потому что вчера в новостях был человек из Министерства обороны, который сидел на летающих тарелках 5 лет, который пришел туда совершенным скептиком, и по окончании 5 лет, будучи убежденным колоссальным количеством неопровержимой информации, написал книгу, очень осторожную, потому что я знаю через источники людей, связанных с Министерством обороны, что там скрыто такое, чего не будет
обнаружено. Сева, я не могу молчать. Да. Вчера я записывал пластинку с очень большими музыкантами, трио Алана Паркера и Мэрилин Криспел, пианистка. Позавчера втроем они были в доме в Бельгии, в маленькой деревушке, там, где живет ударник Пол Литтон. 1.5 часа они наблюдали огромную летающую тарелочку. Не тарелочку, а тарелку. Тарелищу, огромную, да. Тарелищу. 1.5 часа она перемещалась, садилась. И они совершенно помешаны, надо сказать, что они потрясающе играли. Они просто уже считают так, что им вот дано теперь играть эту музыку. Им досталось от этой тарелки играть. Но. Настолько они были потрясены.
Господа, энергия, как вы знаете, да, энергия, да. Как вы знаете, программа передачи «Севооборот» остается почти 9 лет нормальной, не сходит с ума из-за моего скепсиса.
Да, я вот тоже.
Позвольте послать вас всех подальше и сказать, что пока человек не прокатится на этой штуке, или пока эти зеленые
человеки... Но ведь уже катались.
Тихо, да никто не катался. И пока эти зеленые человеки, значит, не объявятся, а воплоти...
Не станут гостями «Севооборота».
Когда придет первый на «Севооборот», и нам тут помяукает, тогда, конечно, да. Но до этого, извините, оптических эффектов в виде летающих тарелок полно. Может быть, даже есть летающие тарелки. Но никто на них не летал, и никто с их обитателями не встречался.
Не боюсь, что сегодня заберет вас?
Не боюсь.
Нет, ну даже если придет гость, Леонид Ильич, вы найдете теоретическое обоснование его отрицать.
Ни в коем случае, только практически.
Да его с нами нет.
Вас за твердость идейную уважаю.
Спасибо.
Да, но мы вернемся просто к объяснению, просто к одному из объяснений возможных. Поскольку известно, что за этими инопланетянами есть конкретная биологическая, так сказать, техника, они могут там клонировать, условно говоря, живые существа, там воспроизводить клетки и все. То есть непорочное зачатие для них сделать как бы ничего не стоит. Это как бы их специальность. И поэтому Христос, будучи по отцу инопланетянином, имел все за собой свойства, которые за инопланетянами обычно наблюдаются. То есть умение преодолевать земное притяжение, умение, так сказать, мгновенного превращения, скажем, одних химических веществ в другие,
в воду, в вино,
и так далее. Отсюда вот эта связь, отсюда раздвоенность, отсюда его человеческое происхождение и колоссальная телепатическая связь с чем-то за пределами. Вот. И для меня объясняет это... Да, теперь, мне никогда было непонятно, почему это святой Иосиф на беременной этой самой Марии женился и... Представьте себе, на молодой женщине женится престарелый дядька и совершенно к ней близко даже не подходит.
Все, это почти я.
По инопланетянской теории... По инопланетянской теории там все понятно, потому что он спасал ее от, что называется, от общественного позора.
Потому так что это и без инопланетянцев храме... спасал от позора. Да.
Тут сразу несколько новых. Во-первых, насчет престарелого. Это вообще неизвестно. Дело в том, что это традиция. Одна из традиций, живописных традиций, что Иосифа изображают стариком. Вообще это никому не известно. Нигде не сказано, сколько он был.
Но потому что там были дети, условно говоря, по некоторым источникам.
Вот мы подошли...
Просто у Христа же были братья и сестры.
Мы подошли, вот, что называется, the point. К точке. Да. Вот, значит, источники. То есть масса существовало предположений, масса написано книг относительно, значит, трактовки Евангелия. Ну, действительно, там загадки какие-то, как, что человек пытается объяснить рационально, действительно, чудеса, все, непорочное зачатие. И начинается, знаешь, очень была популярная, между прочим, трактовка, что как раз мы знаем подобные эффекты, вот, способность человека, там, я не знаю, 3 дня в земле пролежать, там, ходить по воде, по стеклу и так далее, в Индии, да, то есть люди, которые обучены, так сказать, буддийским методом само, самоконтроля, да, и самовозвышения, достижения божественных каких-то высот. И вот этой техники они обучат. И вот очень много книг, кстати, не одна даже написана на эту тему, что вообще Христос это из Индии пришел. И вот как бы он европейцев, вернее, даже не европейцев, а вот эту всю вот Малая Азия и вот этот весь регион, он научил. То есть вот как бы его истоки там.
Там есть период между, когда ему было 13 лет, уже последнее упоминание в Библии, когда родители его потеряли, он сидел, спорил там с законоучителями. И потом следующее, когда он уже появляется почти в 30-летнем возрасте.
Да, то есть
возрасте,
этот весь...
Вот этот 20-летний период, есть такое соображение, что он где-то в Индии провел.
А да, вот может быть он как... Но правда тут насчет вот непорочное зачатие сюда не влезает. Может быть это как раз вот и связано неизвестно с чем, с Индией или с инопланетянами. Но опять к вопросу об источниках. Дело в том, что это же... Вот как ты рассматриваешь Евангелие? Как какой-то текст. Вот человек сидит спокойно, он верующий, неважно. Он берет этот текст и вот видит, что что-то в его рациональном мышлении вот эти события не помещаются. И он пытается их объяснить. Ну, а как пытается их объяснить? Исходя из того уровня образованности, культуры и сведений, которые он имеет. Вот газеты его, значит, пичкают рассказами об инопланетянах, там, о всяких так, оккультных вещах и так далее. Он применяет вот эти свои знания к этому. Возможно это? Возможно, конечно. А почему нет? В принципе, можно и так, наверное, объяснить то, что вот вы сказали, нет в этом ничего противоречивого. Но дело в том, что в источнике, который мы читаем, в самом источнике, об этом не сказано ни слова. То есть гораздо более вероятно и гораздо более естественно ориентироваться на культурно-исторические пласты еврейского общества Палестины первого века нашей эры, которые представлены в этом источнике достаточно полно, многообразно и точно. И объяснять ситуацию, исходя из них, а не из других источников, потому что просто у нас нет к ним никаких.
Я только на библейских текстах основываюсь. Откуда все эти неволшебные световые явления, какие-то архангелы, ангелы? Там же воссияло что-то. А что сияет? Мы знаем, эти тарелки сияют не земным светом.
Это все можно объяснить не единожды даже, а, так сказать, многочисленными примерами из... Например, книг, вот, вы знаете, такой был автор, его пишут то Моуди, то Муди, ну, тут вот немножко такое, да, разночтение о фамилиях, исходя из...
В смысле, что о посмертных переживаниях?
Да, вот людям являются такие вещи. Но было много и книг о таких, что человек вот видит видение. Вот я знаю, например, мои приятели, просто люди, которых я лично знаю, люди совершенно неверующие, вот он мне рассказывает. Ну, такой человек, которого в жизни были интересы весьма такие типичные. То есть он прекрасно играл в преферанс, он очень любил дам и любил выпить с друзьями. Так сказать, вот такой набор джентльменский. Ничего. То есть от него трудно ожидать каких бы, так сказать, духовных, вот, божественных, духовных, да. И вот он мне рассказывает, вот не верил никогда. И поехал в командировку, сижу в гостинице, и вдруг вот на стенке у меня, вот я не сплю, я вот вижу, на стенке у меня вот женский, мать моя на стенке вот выступает и говорит: «Сынок, я хочу тебя видеть». Вот. Ну, я вот чувствую, вот меня тянет. Я сорвался, значит, купил там в тридорога билет, рванул в Москву и попал в последние 10 минут ее жизни. Она умирала, он успел проститься. И после этого говорит: «Хоть тресни». Вот я не верил никогда. Вот.
Таких много
вещей. Таких много вещей, они много все случаев зафиксированы. Вот, но вся проблема-то в чем? Они зафиксированы тысячами, но исходя из вот этой фактуры, исходя, так сказать, из того набора фактов, что мы имеем, значит, строятся теории. Но дело в том, что вот этот промежуток, вот этот мостик между количеством фактов и теорией, он обычно очень такой хрупкий, ложный или вообще, в принципе, не может быть. Почему? Потому что научно как бы эти факты не объяснены, они есть. Их знают, но никто не в силах их истолковать. Даже такая простая вещь, вот, между прочим, обратите внимание, гипноз. Ну, все знают, что он есть. Конечно. Ведь никто до сих пор механизма гипноза не объяснил.
Нет. Да что там гипноз? Никто не может объяснить, как мы запахи понимаем.
Да в том-то и дело. Да? Никто этого ничего объяснить
это, не может. Это еще все-таки ближе, чем гипноз. Гипноз действительно абсолютно прав, Юрий. Но я хочу вам напомнить, господа, что каналы на Марсе появились тогда, когда строился Суэцкий канал. Поэтому в это самое время на Марсе стали говорить, что вот каналы.
Может, они опытом поэтому воспользовались,
там...
нет?
Вот. Поэтому там, мол, нет, во время началось строить, все говорили про канал. И тогда решили, вот эти полоски, так это же каналы, конечно. Понимаете, это один из многочисленных примеров. Это то же самое, так же и УФО. Еще раз говорю, пока не покатаемся... ничего не выясним.
Конечно. Это, значит, закрывание глаз на факты, которые зарегистрированы.
Нет, закрывать
нельзя.
Нет, где же? Объективно ничего не зарегистрировано. Объективно ни один инопланетянин не сошел, и ни один человек на этом, как он называется, не катался.
В чем проблема?
Это объективно. Это объективно.
В чем проблема вот этих телекинезов всяких?
Когда явление зарегистрировано радарной установкой, это 150 все свидетелями, фотографии одновременно,
дорогой мой,
еще чем-то с четырех сторон.
Да. Сева.
Мне рассказывал один человек, который связан был с военно-морской разведкой. В частной беседе. Он вообще никакого отношения ни к вере, ни к чему не имеет.
Причем тут вера?
Говорит, когда испытывали атомное оружие, был атомный взрыв, он меня назвал остров где-то там. Все они собрались вокруг, там все эти корабли стоят вдали, там все это направлено, все эти камеры. И из гриба из атомного вылетела штука, он говорит, похожая вот на квадратную папку для бумаг. Такая какая-то ядреная такая штука с огнями. И, опережая скорость взрыва, улетела. Чего это было зарегистрировано?
Факты есть, их никто не отрицает.
Против этого же я не возражаю. Я говорю только о разумности. Я говорю, что есть какие-то явления в атмосфере, в стратосфере, бог знает где, которые видят, фиксируют, фотографируют. Очень хорошо. Я против этого.
Мы 20 раз об этом говорили. Первый полет «Конкорда» смотрели миллионы и миллиарды людей. Самолет полетел, и вокруг него вдруг все камеры.
Очень хорошо.
Маленький белый шарик, который облетел его несколько раз.
Мы не знаем, что это такое.
Сейчас говорят, что американцы на Луну не высаживали, что это подвергает сомнениям. Там засняли, что-то прыжки не те были, не должны были на такую высоту прыгать. И все не получается никак. Что это, дескать,
все такое? На самом деле все получается.
Ну а кто, да?
И на самом деле они там были. Это вам говорит автор космической книги.
А насчет Карелии, насчет этого самого, что факты были, но нет, я тоже, между прочим, читал, что в Карелии, вот там в серии увидели таких НЛО, потом оказалось, что...
Ну почему? В Воронежской области тоже их видели.
В Воронежской, да, но вот насчет Карелии выяснили все-таки, что там была какая-то база, они запускали какие-то вот военные ракеты, и вот эти оторвавшиеся носители, или как это называется, они просто...
Да, конечно, нет.
Улетали там куда-то, и их принимали за... То есть это как бы объяснили.
Не, у вас данные не точно. На Петрозаводском эта штука висела 25 минут. Более того, из нее исходили телескопические лучи. Более того, эти лучи прожигали окна в отдельных квартирах, где не было людей. И найдены были потом дырки диаметром до 1,5-2 сантиметров.
Вот надо выяснять, что это такое.
Сева, энтузиазм, великое дело.
Окей,
что мы делаем
сделаем
дальше?
Сделаем перерыв. Да.
Я думаю, надо нужно обстановку зачитать. Разряжать обстановку.
Разряжаем.
Вот. Алексей Леонидов как раз и разрядит обстановку своим событием.
Хочу
недели.
Вернуть Севу к одной из его самых излюбленных тем воспоминаний, когда Сева был джазовым музыкантом в оркестре Иосифа Ванштейна. Все, помните, как трудно тогда давалось многим музыкантам искусство счета? Я имею в виду, конечно, умение считать такты или держать ритм. Да? Ведь это же полная беда. Могу сказать, что были ванштейновцы, бывшие ванштейнцы были совсем не одиноки. Железный занавес не дал нам тогда возможности узнать потрясающие интимные подробности дружбы Альберта Эйнштейна с Артуром Рубинштейном. Альберт Эйнштейн играл на скрипке и частенько музицировал дуэтом с Артуром Рубинштейном. И вот однажды Артур воскликнул: «Эх, Альберт, беда в том, что ты не умеешь считать».
До трех.
А, пианист знаменитый.
Да. А вот, например, агент наиболее известного британского джазового саксофониста Куртни Пайна утверждает, что Куртни не умеет считать, но только когда дело касается бюджетов записи очередных пластинок. Так, к чему я все это говорю? К тому, что на этой неделе выяснились удивительные факты, явившиеся результатом многолетнего исследования. Полный отчет об этом исследовании печатается в американском журнале Nature Природа. Суть исследования, если свести его к одной строчке, сводится к тому, что музыка обладает необычайной силой. Прошу заметить, никто не знает, что такое музыка. Занятия музыкой способствуют улучшению и развитию навыков чтения и математики. Как же они, эти исследователи, пришли к таким выводам? Несколько лет тому назад группа исследователей из Университета Калифорния продемонстрировала, что студенты колледжа, которым играли, Леонид Владимирович, сонату Моцарта для двух роялей в «До мажоре».
Прекрасно.
Гораздо лучше сдали тесты по психологии, чем те студенты, кому давали слушать 10-минутную запись инструкции по умению расслабляться. Или чем те, кому предлагали провести 10 минут в полной тишине. Результаты опыта налицо. Слушайте Моцарта, и вы будете лучше сдавать экзамены. Группа исследователей музыкальной школы Роуд-Айленд решила пойти еще дальше. Они создали 3 класса для детей в возрасте от 5 до 7 лет. В одном классе дети изучали интенсивную и расширенную программу по музыке и искусству, в то время как 2 других класса проходили нормальную программу. Результаты этого исследования полностью совпадают с подобным исследованием, проведенным в Швейцарии, а именно, что дети, обучающиеся музыке, значительно быстрее овладевают иностранными языками и показывают отличные результаты в математике и арифметике. Более того, когда создавались эти классы, то в исследуемый класс собрали детей, которые отставали и в чтении, и в языках, и в математике. Но по окончании эксперимента эти дети опережали 2 других класса по этим дисциплинам. В Англии замечено нечто подобное. Дети, поющие в церковном хоре, лучше успевают по всем предметам. Психологи полагают, что во время музыкальных занятий или музыкальной деятельности левая и правая половины коры головного мозга вынуждены более интенсивно взаимодействовать друг с другом, что приводит к таким положительным результатам в изучении многих предметов. Но это совсем не значит, что у этого правила нет исключений. Результаты исследований подтверждают, что результаты верны для 8 детей из 10. Нам же приходится констатировать, что Альберт Эйнштейн был неспособным к счету человека.
Вы помните, Алексей, такой анекдот. Приносит ученик табель домой, и отец смотрит. Русский язык 2, математика 2, география 2, английский 2, пение 5. Он говорит, он еще и поет.
Я могу сказать, добавить, что японцы установили, капуста лучше растет от классической музыки, чем от рок-музыки. И обезьяны, они кубики еще выбирают лучше.
С Моцартом все понятно. Это как бы законсервированная божественная энергия. Потому что Моцарт писал через открывшийся там канал. Ну, неважно.
От тарелок летает.
От тарелок, да.
Точно.
От божественной энергии. Ну, мы не знаем, что это такое. Может быть, и тарелки есть проявление.
Его послушаешь, и все ясно.
Юбилейные памятные даты предстоящей недели, напомнит Леонид Владимирович.
29 мая 1381 года. 615 лет назад в южноанглийском графстве Кент началось крестьянское восстание под руководством Уотта Тайлера. Крестьяне, возмущенные непосильными налогами, 7 июня избрали Тайлера своим капитаном, так он назывался, и он оказался необычайно талантливым и смелым вожаком. Уже через 3 дня после избрания, 10 июня, повстанцы взяли столицу графства, город Кентербери. Еще 3 дня спустя Савойский дворец, принадлежавший дяде короля Ричарда II, а на следующий день вошли в Лондон, взяли лондонский мост через Темзу и крепость Тауэр. Король, напуганный таким оборотом дела, предложил уступки, но повстанцы отказались разоружиться и разойтись. На следующий день в Смитфилде, там, где сейчас главный мясной рынок Лондона, начались переговоры, на которые прибыл сам Ричард II. Тайлер предъявил королю еще более радикальные требования. В том числе, например, потребовал конфискации всех церковных земель. Прямо во время переговоров завязался бой, и вот Тайлер был тяжело ранен. Его люди отнесли капитана в больницу Святого Варфоломея, опять-таки, существующую по сей день. Позднее стража выволокла его из больницы, и по приказу лорда-мэра Лондона Уильяма Уолворта он был тут же обезглавлен. Лорд мэр получил за этот, позволю сказать, подвиг рыцарское звание сэра, а правительство быстро подавило восстание. 30 марта 1431 года, 565 лет назад, во французском городе Руане была сожжена на костре, якобы за ересь, 19-летняя Жанна д'Арк, известная также как Орлеанская дева. Ее история поразительна. В 16 лет она явилась к офицерам французской армии, не очень-то успешно воевавшей против захвативших север страны англичан и их союзника герцога Бургундского, и заявила, что по воле Господа, пославшего ей видение, она желает воевать на стороне французов. К капитан Робер де Бодрикур отправил девочку домой, в ее деревушку, но через год она вновь явилась и потребовала, чтобы ее допустили к наследнику престола, к дофину, который не был еще королем из-за того, что Реймс, где только и могла произойти коронация, был в руках противника. Она добилась своего. И тут началась цепь невероятных побед французов под ее знаменем. Были захвачены и Орлеан, и Реймс, после чего дофин стал королем Шарлем VII. Но возле Компьена Жанна, всегда носившая мужскую одежду, попала в засаду, была судима инквизицией и сожжена. Уже через 20 лет после ее сожжения приговор был отменен как незаконный. А в 1920 году Жанна д'Арк была канонизирована католической церковью, то есть причислена к лику святых.
Не кончала же военных академий, в офицерском училище не была. Откуда военное знание?
От 17 до 19 лет. Господне вдохновение.
Вот видите.
Вот этого, дорогой мой друг, я никогда в жизни не отрицал и не отрицаю. Поднимите архивы всех севооборот. Это совсем не то, что летающие тарелки. 31 мая 1891 года, 105 лет назад, началась прокладка Великого Сибирского пути, Транссибирской железнодорожной магистрали, связавшей Центральную Россию с Дальним Востоком. 7000-километровый путь от Челябинска через Омск, Иркутск и Хабаровск до Владивостока был полностью построен за 5 лет и построен так добротно, что беспрерывно эксплуатируется до наших дней. 28 мая 1961 года, 35 лет назад, британский адвокат Питер Бененсон, до того выступавший защитником на политических процессах в Венгрии, Южной Африке и Испании, учредил в Лондоне общественную организацию по борьбе за освобождение политических заключенных во всем мире. Организация получила название «Международная амнистия», по-английски «Amnesty International». Скоро эта организация завоевала большое уважение во многих странах и стала ненавистной руководителем некоторых стран, там, где томились за решеткой политзаключенные. Ее проклинали и бывшие советские руководители, конечно. У них и им подобных особую ярость вызывало то обстоятельство, что международная амнистия брала под защиту узников совести любых политических направлений, при условии, что они были репрессированы за ненасильственные действия. Террористов международная амнистия не защищает. В 1977 году эта благородная организация получила Нобелевскую премию мира. Ее система работы уникальна. Группы членов организации принимают под свою опеку и начинают добиваться освобождения лиц, арестованных не в их собственной стране. Таким образом, власти не могут обвинить кого-либо из своих граждан в политических пристрастиях. Сейчас в организации свыше 200 тысяч членов на всем земном шаре. В Лондоне действует только международный секретариат в составе 150 человек. Международная амнистия существует на членские взносы и пожертвования и не принимает денежных средств от правительств или каких-либо государственных организаций. Полная независимость и политический нейтралитет организации – ее главная сила. За 35 лет международная амнистия спасла от казни и тюрьмы тысячи людей. Честь ей и слава.
Спасибо, Леонид Ильич. Я, возвращаясь к нашему разговору религиозному, хочу перейти напоследок несколько на более высокий план, чтобы мы отвлеклись от тарелок и всякой практического, так сказать, аспекта.
Метафизики.
Метафизика как раз меня интересует. Мне недавно тут по почте, Арчибальду, вернее, прислали такую, как бы, не то что листовку, но статью о тибетском вероучении, сведенную к 3 всего пунктам. О том, что познание Бога как бы начинается с любви, причем любовь здесь рассматривается как желание счастья всем окружающим. Просто человек интуитивно хочет, чтобы всем было как-то внутренне душевно хорошо. От этого желания, от этой любви, она абстрактна, она не конкретизирована, и эту любовь надо разделять, скажем, от любви к ребенку, к родственникам, к друзьям. Она ровная такая, природная любовь. Следующая стадия есть сострадание, потому что если ты видишь, кто-то этого счастья или душевного покоя достичь не может, ты этому человеку сострадаешь. И через любовь и сострадание последняя стадия есть просветление, то есть понимание природы Бога, в, так сказать, в человеческом сознании. И вот эти вот первые три ступени, через которые... К чему я это все говорю? На Россию как бы обвалилось после 91-го года православие. И здесь я могу провести одну параллель. После того, как в Америке запрещено было спиртное, а, так сказать, спиртное тоже спиритус, как бы тут есть. Единственным последствием для Америки была утрата тонкости вкуса к винам. И люди начали пить, бог знает, черт знает что после этого.
У нас тоже, между прочим, аналогичная история была в свое время.
С Горбачёв, да. Поэтому после долгого запрета религиозного всякого опыта, естественно, что, так сказать, уровень вкуса, что ли, или разборчивости тоже, может быть, упал из-за этого. Так как мне воспринимается отсюда, с точки зрения западного экуменизма, терпимости, все проникновения разных вер друг в друга, та, так сказать, принципиальность такая упертая, все это здесь рассматривается с Запада несколько так диковато.
Ну да, но так это и есть дикость вообще, конечно. Есть дикость. Что, по сути, произошло? Вот период межвременья. То есть система рухнула, а новая система еще не сформировалась, не образовалась. А любая система требует идеологии, которая лежала бы в ее основании. То есть нет марксизма, нет каких-то идей. Хороши ли они, плохи, верны ли, ложны, но какие-нибудь идеи, их нет. Следовательно, надо возвращаться или искать какие-то идеи, которые были бы прямо противоположны, значит, всем уже надоевшим идеям, так сказать, марксизма, коммунизма и прочее. Естественно, взгляд падает на традиционную для России идею православия, о которой вот писали выдающиеся русские писатели и так далее. И эту идею быстро, и православие быстро кладут в фундамент новой идеологии. Но ведь при этом берется православие как бы не как религиозная система в своей полноте, а что, так сказать, могут наши бывшие партийные деятели, которые стали ныне руководителями государства, что они видят под православием? Они видят систему определенных ритуалов, вот, что человек ходит в церковь, что он крестится, там, венчается, что он вот... поклоны бьет, свечки зажигает и так далее. Поэтому надо церкви восстанавливать, надо священников выпускать. И вот вести вот такую вот жизнь. Но при этом сами вопросы, вот что там, вера, там, Христос вообще, вот, так сказать, какие-то моменты мистические, это все как бы довольно дико и странно, и это просто не принимается во внимание. То есть остался такой внешний поверхностный слой. Вот мы видим, значит, наши деятели, они на всех престольных праздниках присутствуют в церкви и так далее. И в результате получается, что легла в основу не религиозная система, а некоторая вот система таких вот ритуалов. То есть вот мы ставим свечки и бьем поклоны, и все. А что, это же как бы не идеология. Это вот ряд действий. А действия, они же не несут в себе какие-то. Действия можно сменить, можно какие-то другие действия начать. Поэтому все это достаточно зыбко и достаточно нетвердо. Я вообще не уверен, что это надо класть в основу какой-то государственности, в основу человеческого общежития. Вообще, мне кажется, общество должно ориентироваться на идею цивилизации как таковой, на правила общения друг с другом. А религиозная вера — это все-таки автономная вещь. Она должна быть глубоко внутренним делом каждого человека.
С другой стороны, богоискательство столь же старого, как человек. Потому что интуитивное познание Бога есть на разных уровнях, начиная от языческого поклонения природе и кончая все стадии, кончая всеми стадиями, о которых мы сегодня говорили. Поэтому, может быть, ритуал, пусть даже если за ним ничего не стоит, лучше, чем ничего вообще. Или, как говорили раньше, уж лучше так, чем так. На этом мы сегодня беседу закончим, поблагодарим Юрия Табака и простимся с вами до следующей недели.